В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ираклию Окруашвили пишут новую биографию. Оппозиционный политик может говорить, что был за решеткой и при прежних властях, и при нынешних. Секреты Ники Гварами. Кому принадлежит компания, которой он недавно руководил, и как будет называться новая, которую он обещает сделать еще лучше. Как всегда, по субботам итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Изида Чаня и Мурат Гукемухов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. О начале политических репрессий заявили вчера грузинские оппозиционеры. К такому заключению они пришли после задержания экс-министра обороны и внутренних дел Грузии, лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили. Ему вменяют организацию, руководство и участие в групповом насилии в ходе беспорядков в ночь на 21 июня перед зданием парламента в Тбилиси. Окруашвили свое задержание связывает с делом Рустави-2, владельцем которой считает себя. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Все шло к тому, что Ираклия Окруашвили арестуют, заявили в его партии «Победоносная Грузия». С этим предположением трудно не согласиться с учетом тех скандальных утверждений, которые позволял себе экс-министр обороны после 11 июня, дня основания им новой, четвертой по счету в его политической карьере партии. И не только о том, что он намерен победить Бедзину Иванишвили, и не только о том, что в 2004-м это он на самом деле купил телекомпанию «Рустави-2» более чем за 7 миллионов долларов США, а Бархалваши, которому грузинская Фемида при грузинской мечте решила вернуть незаконно отобранный при правлении Михаила Саакашвили оппозиционный телеканал, на самом деле был номинальной фигурой. Окруашвили поведал Грузию о том, что был фандрайзером нацдвижения, и один из силовиков времен президента Шеварднадзе ему даже заплатил 600 тысяч долларов за неприкосновенность. Узнало грузинское общество спустя 16 лет, что это, оказывается, Ираклий Окруашвили профинансировал революцию Рос. И это еще не все. Экс-министр обороны рассказал, как он вступил в сговор с Бедзиной Иванишвили, согласился дать показания против лидеров нацдвижения, чтобы заручиться поддержкой на выборах мэра его родного города Гори в 2016 году.
Пусть никто не произносит при мне слова «мораль», «честность» и «добросовестность», когда речь идет об Адаишвили, Мирабишвили и Саакашвили, с учетом того, что они со мной сделали.
Заявил Окруашвили в интервью ТВ Первели и добавил.
Грузинская политика похожа на сосиску. Если бы вы знали, из чего она готовится, больше никогда бы не съели ее.
Самому Окруашвили все еще не хочется покидать эту кухню, только по одной причине. Он хочет отстранить от власти Бедзину Иванишвили на парламентских выборах в 2020-м. Это желание у него особенно усилилось после того, как 20 июня в кресле спикера парламента оказался российский депутат Сергей Гаврилов, а собравшимися в знак протеста людьми перед зданием парламента власти беспощадно расправились. В ту ночь 21 июня Окруашвили был в эпицентре событий. Это и припомнили ему представители МВД. Накануне Окруашвили был задержан и помещен в СИЗО. Его обвиняют в организации, руководстве и участии в групповом насилии в ходе беспорядка в ночь на 21 июня. В подтверждении своих обвинений МВД распространило видеокадры, в которых виден Окруашвили в толпе протестующих. В кадрах МВД также комментарии Окруашвили с эфира «Рустави-2».
Этим людям придется выразить свое конституционное право и окончательно взять ту власть, которую у них отнял Иванишвили. Мы собираемся вернуть народу власть, которая должна быть у парламента, но она лежит у Иванишвили в кармане.
В этих заявлениях и действиях Окруашвили большинство оппозиционеров ничего противозаконного не увидели. А тот факт, что МВД доказательством виновности выбрало слова Окруашвили об Иванишвили, стал для оппонентов доказательством обратного.
Это политические репрессии Иванишвили, начавшиеся после того, как в парламенте уселся представитель российской оккупационной силы.
Заявил однопартиец Окруашвили Котеке Муларя. Рядом с ними в знак поддержки стояли представители более 10 оппозиционных партий. и все они разделяют мнение о том, что грузинская мечта стала преследовать политических оппонентов. А в случае Окруашвили оппозиционеры убеждены, что он оказался за решеткой из-за того, что власти не хотят уступить ему оппозиционный телеканал «Рустави-2». «Мы освободим Окруашвили из тюрьмы», — пообещал лидер нацдвижения Григол Вашадзе. Он Окруашвили считает политзаключенным, как и своего однопартийца депутата Никумелия, которого с тем же обвинением еще не арестовали, но лишили депутатского иммунитета и заставили носить браслет электронного слежения. Полным абсурдом назвали представители власти обвинения оппозиции. Такого мнения, в частности, придерживается и премьер-министр Мамука Бахтадзе.
«Все ясно видно на этих кадрах. Это дешевая спекуляция. Идет следствие. Воздержусь от комментариев. Грузии справедливое и объективное правосудие. Уровень доверия к нему очень высокий. В Грузии, к сожалению, есть безответственные политики, которые из всех процессов стараются набрать себе очки».
О необходимости прозрачного и обоснованного следствия говорила народный защитник Нино Ломджария. Она лично встретилась в СИЗО с Окруашвили и с другими задержанными по делу. К концу дня МВД сообщило, что задержано еще двое участников беспорядков 20 июня. Всего по делу проходят 19 человек. Пока неизвестно, как долго Окруашвили останется под арестом. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Кому все-таки по праву принадлежит Рустави-2? В этом вопросе, несмотря на решение Страсбургского суда, вчера пробовали разобраться грузинские депутаты. В парламенте состоялась встреча, в ходе которой учредители телеканала Давид Двали и Джорджи Акимидзе рассказали о том, почему им пришлось отказаться от своих долей, чего они ожидают сейчас, и ответили на вопросы парламентариев. С подробностями Анастасия Славинская.
«Мы 10 лет делали это телевидение. Начинали с нуля. Давид Двали говорит, что первый телевизор и видеомагнитофон в Рустави-2 они принесли из дома, что дневали и ночевали там для того, чтобы сделать его настоящим телевидением, довести до определенных стандартов и, по его мнению, сделали все, что смогли, свой максимум. В момент, когда им в добровольно-принудительном порядке пришлось отказаться от своих долей в телекомпании, она была на пике популярности, говорит Двали. Именно тогда она стала телевидением народа-победителя. Хотя этот слоган «Рустави-2», по словам его учредителя, ему никогда особо не нравился. Сколько именно тогда могла реально стоить эта телекомпания? Этот вопрос в ходе встречи поднимался несколько раз. Учредители убеждены, однозначно больше, чем они получили. Но первостепенным для них является другое, то, что продать телекомпанию им пришлось против их воли.
16 июня 2004 года против воли Давида Двали и Джорджи Акимидзе между ними и покупателем Патой Карсанидзе был оформлен договор, согласно которому взамен за 100 тысяч долларов каждый Акимидзе и Двали передавали свои доли Рустави-2. Из допросов свидетелей было установлено, что в день оформления сделки вместо 100 тысяч они получили по 600 тысяч долларов каждый. По мнению Акимидзе и Двали, эти суммы не соответствовали реальной стоимости их долей в Рустави-2. И все это было осуществлено против их воли в результате давления и насилия, примененного против них.
Сказал адвокат Акимидзе и Двали Сособараташвили, который вкратце рассказал о том, как развивалось дело в течение последних 15 лет. По его словам, на момент, когда учредителям пришлось продать телекомпанию, Акимидзе и Двали владели 30% долей каждой. Еще 30% принадлежало ныне покойному Эрусу Кицмаришвили, а 10% Никита Батадзе. При этом по сегодняшний день, говорит адвокат, доподлинно неизвестно, сколько именно за продажу своей доли получил Кицмаришвили. По их информации, сказал Бараташвили, ему было выплачено 6 миллионов долларов.
После 2015 года мы множество раз, можно сказать, раз 100, обращались в прокуратуру с требованием выявить обвиняемых лиц в этом деле. Обращались к министру юстиции, генеральному прокурору, провели пресс-конференции, указывали на то, что у дела есть срок давности 15 лет, которые истекли в июне этого года. Но никто не прислушался к этому.
Говорит адвокат. Надежда на то, что справедливость в этом деле будет восстановлена, появилась у Акимидзе и Двали после прихода к власти мечты. Тогда сам ее отец-основатель Бедина Иванишвили несколько раз высказывался по поводу телекомпании и о том, что она должна быть возвращена своим владельцам. Об этом сегодня в ходе встречи в парламенте напомнил Давид Усупашвили, лидер партии движения «Строительство». Он поинтересовался у Двали, общался ли он на эту тему с Иванишвили и не изменил ли тот свое мнение по поводу этого вопроса.
То, что он изменил позицию, это факт. Дело, отложенное на полку, явно свидетельствует об этом. С Иванишвили я встречался в начале 2012 года. Я тогда получил от него предложение по поводу менеджмента телекомпании 9 канала. Но мы не пришли к согласию, после этого никакого контакта у меня с ним не было. Соответственно, для меня было очень неожиданным, когда на первой же пресс-конференции после прихода к власти он заявил, что Рустави-2 принадлежит Двали и Акиминдзе, и фактически дал тем самым зеленый свет прокуратуре, которая тогда и начала интенсивно работать. Что изменилось потом? У меня есть свои версии. Я думаю, что он укрепился, стал прочнее стоять, и появился вопрос, зачем отдавать телекомпанию каким-то Двали и Акиминдзе, когда она может быть под моим контролем? И тогда в качестве альтернативы появился Халваши со своим судебным процессом.
Кстати, фигура Кибара Халваши — это то, на чем акцентировал внимание Роман Гацеридзе из ЕНД.
Вы говорите, что власть заставила вас отказаться от вашей доли, но чьими руками? Кто тот человек, в чьих руках сегодня находится Рустави-2? Кибар Халваши — бизнесмен или часть той власти, которая заставляла вас всех вместе отказаться от долей? Почему у вас нет претензий к Кибару Халваши, который у вас, оказывается, забрал телевидение при помощи других людей?
Адвокат-учредитель Рустави-2 Сосо Раташвили в ответ на это заявил, что решающими в этом деле были действия других людей. Хотя он не исключает, что Халваши мог участвовать в отжатии телекомпании добровольно.
Кто были те люди, которые заставили Давида Двали и Джорджа Акимидзе отказаться от доли? Это были люди, занимавшие высшие посты в те времена. Михаил Саакашвили, Зураб Адаишвили, Иван Эмир Абишвили и Ираклий Окруашвили, который сам признал это. Кибар Халваши в той ситуации был инструментом. Для нас однозначно ясно, кто именно забрал телевидение. Мы не говорим, что Кибар Халваши — ангел, но не говорим и, что он виновен. Это должно установить следствие. Если оно подтвердит, что Халваши был частью этой преступной группы, ему должны предъявить обвинение. Если же он был инструментом, фигурой, которую по его воле или насильно заставили купить Рустави-2, тогда разговор другой.
Сказал адвокат. К слову, в 2015 году Халваши публично пообещал в случае победы отдать половину телекомпании Акимидзе и Двали. Двали сегодня заявил, что на днях у них запланирована встреча с новым владельцем Рустави-2, на которой, предположительно, и должен проясниться этот вопрос. Хотя, по его словам, судя по всему, все идет к тому, что это будет не совсем то предложение, о котором речь шла 4 года назад. Тем временем уже бывший гендиректор Рустави-2 Ника Гварами анонсирует создание главного телевидения страны. Название у телекомпании, которая будет лучше всех существующих сегодня, уже есть. Правда, Гварами пока держит его в секрете. По словам бывшего гендиректора Рустави-2, уже решено, кто войдет в долю новой телекомпании. Есть и потенциальные инвесторы. Впрочем, суммы, необходимые для запуска проекта, достаточно большие, поэтому вскоре Гварами обещает запустить компанию в соцсетях, которая должна помочь чем в осуществлении задуманного. На данном этапе он не хочет говорить на тему, ведутся ли переговоры с кем-либо из сотрудников «Рустави-2» о переходе в новую телекомпанию, которая, по словам Гварами, к слову, не будет телевидением в его традиционном понимании. «Мы планируем создать мобильное и гибкое телевидение», — говорит он. В эфир телекомпания, предположительно, выйдет уже в первой половине этой осени. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Завершение темы, рубрика «Голоса». Что думают о ситуации вокруг Рустави-2 жители Тбилиси, выяснял наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Что вы думаете о событиях, разворачивающихся вокруг Рустави-2?
После последних событий стало известно, что эти люди получали огромные зарплаты, однако в государственный бюджет не выплачивали необходимых сумм. Меня больше всего беспокоит это. Кроме того, странно, почему наши власти бездействовали столько времени, даже будучи уверенными, что канал не принадлежал Гварами и его друзьям. Эти люди — преступники, и они давно должны были ответить перед законом за свои поступки, совершенные при правлении Саакашвили. Все, что нам нужно, это справедливость и еще раз справедливость. Я думаю, что сейчас вокруг Рустави-2 идет очень темная и грязная игра. Разборки по поводу того, кому принадлежит этот телеканал, ведутся очень давно, и за это время сложилось ощущение, что это просто борьба за влияние между властью и ее оппонентами. Не знаю, как передача канала Кибару Халваши повлияет на его работу,
Вполне возможно, что никак. Насколько я знаю, новое руководство утверждало, что не планирует увольнять служащих, работавших при Гвараме. Думаю, это означает, что работать канал будет как и прежде. Повторюсь, все эти перемены – лишь грязная игра политиков. Это явно видно.
Естественно, сомневаться в решении Страсбургского суда нет никакого смысла, каким бы оно ни было болезненным для прежнего руководства. Мне кажется, это отразится на работе канала. Надеюсь, что канал не станет еще одним рупором наших властей. Но понимаю, что без изменений не обойдется. Да это и естественно в условиях смены руководства.
Почему-то этот телеканал всегда считался ведущим в Грузии. Мне всегда казалось, что там работают профессионалы своего дела. Этот канал постоянно предлагал зрителям что-то новое, что очень хорошо. Я надеюсь, что все так и останется, однако сомневаюсь в этом. Думаю, новое руководство откажется от явной оппозиционной позиции. В целом понятно, что все эти события – итог игры между двумя политическими силами в Грузии.
Я считаю, что все это фарс. Халваши – аферист, Бидзина Иванишвили еще хуже него. Именно благодаря его связям и влиянию удалось избавиться от прежнего руководства канала. Если Рустави-2 теперь станет, как все остальные телеканалы в Грузии, нахваливать власть и ругать оппозицию, то можно сказать, что наступило время, когда нужно уезжать из этой страны. Оставаться там, где все в руках одного человека, не имеет никакого смысла.
Смена владельцев «Рустави-2» естественно отразится на редакционной политике канала. Это естественно. Можно быть в этом уверенным. Однако я не особо переживаю по этому поводу. Я не испытываю особой симпатии к Нике Гварамия. Этот человек – провокатор. Он член команды Саакашвили, который также поступал со многими телеканалами, как поступает и нынешняя власть. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, мапитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Напоминаю, в эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к другим темам.
Эхо Кавказа.
Вчера Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия завершил регистрацию кандидатов в президенты. Главной темой вчерашнего заседания ЦИК было рассмотрение вопроса о регистрации трех кандидатов, документы которых были отправлены на дополнительную проверку. Сразу после заседания наш корреспондент Анаит Гагарян поговорила с председателем комиссии Тамазом Гогия.
Повестки дня, значит, вы знаете, у нас порядка 6 вопросов было. Один из главных, который вас всех интересует, я уверен, это регистрация кандидатов. Это тех трех, о которых вот все вот так муссируют, и всяческие доводы, домыслы всякого рода. И еще это рабочая обстановка. Я повторял и говорю, никаких предвзятостей, никаких особых мнений, никаких решений. Мы по остальным тоже делилось мнение. По остальным, принимая решения, у нас тоже их были минимально обязательное количество, когда голосовали. Ну и мы не выделяем это. Самое главное – итог решения. То есть принято решение или не принято. А все остальное не имеет принципиального значения. Если мы простым большинством должны были принять решение, это 8 человек от списочного количества членов ЦИК. Сегодня 8 человек проголосовало за. Решение прошло. Вот и все. Никакой интриги, никаких там нет. Конечно, каждый преподносит свою версию, почему он за голосует, почему он против голосует. Кто-то считает, что какие-то, значит, статьи закона, они грубо нарушены. Кто-то считает, что эти статьи закон напрямую не говорят о том, что можно отказать. Другой считает так. Я еще раз говорю. Мы, конечно, руководствуемся действующим законом в обязательном порядке. У нас участвуют в комиссии квалифицированные специалисты. Нашу подготовку проекта всех занимаются юристы и внутри, как кадровый наш штатный юрист, так и юристы, которые принимают участие в голосовании. Но еще раз говорю, каждого члена комиссии обязательных условий участия его в комиссии, быть каким-то сверхсильным экспертом в каких-то вопросах не требуется, вы знаете. Это представители общественности, которые участвуют на общественных началах в работе Центральной избирательной комиссии. И поэтому каждый голосует так, как считает нужным, как считает правильным, достойным, справедливым и законным. Наше решение не является священной коровой, которую вот приняли и все. Наше решение, так же, как и любое решение, может быть обжаловано в суде. Мы правовое государство, вы прекрасно понимаете. Было бы принято решение, как и принятое, так и не принятое решение, может быть обжаловано. Если есть у кого-то особое мнение, они могут отразить в своем протоколе и настаивать на свою особую вину. Такого упорства никто не предъявил. Честно говоря, вот многих наших членов комиссии возмутил факт искажения событий самими кандидатами на уровне частных бытовых разговоров и официальных. Многие были даже склонны к тому изменить свое мнение. Просто я вот говорю откровенно, пускай услышат. И я не скрываю о том, чтобы вы это говорите. Просто человеческое достоинство у людей не хватило, чтобы изменить свое мнение, если в прошлый раз они говорили о чем-то. Но я призывал всех, в том числе вот эти, которые возмущаются, значит, чтобы они не нагнетали обстановку, не делали каких-то выводов преждевременных, у них есть право обжаловать решение, то будет оно решено, не будет решено. Должен вам сказать, мне тоже многое не понравилось, просто я остался при своем и остаюсь при своем мнении, и буду оставаться. Но я отставил мнение Центральной избирательной комиссии. Как бы я ни относился к этому вопросу, абсолютно отрицательно или абсолютно положительно, решение Центральной избирательной комиссии для меня, как председателей, как и всех остальных, обязательно. И в любом месте я обязан отстаивать данное решение.
Конкретно вот скажите о том, какое решение было?
То есть... Приняли решение, я же говорю, принято. То есть зарегистрировали. Зарегистрировали этих трех кандидатов. Они являются сегодня кандидатами в президенты.
Вы сказали, 8 проголосовали за. А сколько всего?
Нет, я сказал о том, что минимально необходимое количество – это большинство. А большинство составляет 8 от списочного. Значит, это мы добились. Достигли. Понятно, да? То есть уже здесь хотите или нет. Дальше не надо вот это, что решение принято большинством. Все.
Какие вопросы еще сегодня были на повестке?
Ну, были вопросы, вы знаете, очень актуальный вопрос. Это жеребьевка по предоставлению эфирного времени. Значит, нам его тоже пришлось отложить. Ну, начните шуметь. Почему отложили? Зачем отложили? Сколько раз это можно? И так далее. Чего мы добиваемся? Но это ведь никого не интересует. А мы часто откладываем вопросы, часто переносим их. Ну, понятно, что сам вопрос жеребьевки не будет шуметь сам по себе. Да, когда личности касается, он шумит. Поэтому мы отложили для того, чтобы предоставить возможность представителям ЦИКа. Сейчас, вы знаете, у нас увеличивается состав за счет представителей ЦИКа с совещательным голосом. Это представители кандидатов. Президент, четверо уже представлены, они участвуют в голосовании. К следующему голосованию будет гораздо больше, их должно быть 10. У них совещательный голос. Но они полноправные члены Центральной избирательной комиссии. Вся информация должна быть доведена до них тоже. Они участвуют в обсуждении, но голосовать не имеют права. То есть они не голосуют, принять решений они не участвуют. Но свое мнение высказывать, влиять своим мнением на мнение кого-то, убеждать кого-то, они имеют право. Для того, чтобы у них была полноценная возможность изучить свое мнение, представить, мы дали возможность им изучить эти предварительно наработки, которые были по сценарию как таковому, и жеребьевки у нас уже было намечено, было отработано, мы могли бы это решение принять, особых нареканий как бы уже не было. Но, исходя из каких-то вот чисто этических норм, мы считаем, что это было бы правильно, чтобы дать возможность кандидатам изучить.
То есть перенесли на
29 число будет принято решение. Кроме всего прочего, два основных вопроса. Вот они прямо перед вами лежат. Это протоколы окружных и участковых комиссий, которые мы разрабатываем в соответствии с требованиями действующего закона, в котором указываем, как заполняются итоговые протоколы, как участковыми, так и окружными комиссиями, что туда вносить надо. Вы знаете, у нас есть кандидат против всех, как отражать это мы. Вы знаете, что количество недействительных бюллетеней или погашенных бюллетеней, все это должно быть отражено доступно, удобно и так, чтобы это было настолько понятно, что маломальски грамотный человек мог бы разобраться в этом документе. Вот мы его после нескольких заседаний, когда мы откладывали каждый раз дорабатывали его, сегодня окончательно приняли, но и тем не менее какие-то поправки все равно будут внесены, то есть с учетом предложения по поправкам. Было рассмотрено письмо от общественности Сиордании, то есть граждан Республики Абхазия, то есть нашей диаспоры в Иордании, которые обратились к нам с просьбой дать им возможность участвовать в историческом событии, принять в этом участие. Но мы, к сожалению, вынуждены были отказать в связи с тем, что представительства в Иордании, Абхазии нет, нет посольства, нет представительства, которое могло бы, значит, направлять нам по действующему законодательству такого рода запрос. Мало того, сроки организации и формирования участковых комиссий за рубежом завершились. Вот сегодня. Поэтому мы предложили им принять участие, прибыв сюда в Абхазию, в этом нашем ответе, что мы сослались на то, что мы будем очень рады их здесь видеть, и им будет как бы приятно участвовать. Или же, в крайнем случае, принять участие в Турецкой Республике, в городе Стамбуле. Там участок у нас организован, им ближе, может быть, доступнее, и они могли бы это сделать там. Вот такого рода было письмо, тоже одобрено Центральной избирательной комиссией, направлено туда.
Сколько всего избирателей?
Ну, вы знаете, мы точно, у нас есть избирателей, вот я могу вам по прошлым выборам сказать, по настоящим я пока еще не могу сказать. Почему? Потому что, вы знаете, база данных не сформирована до конца, процесс еще идет, мы поступаем, обрабатывает Министерство внутренних дел базу данных свою. Я могу только вам сказать по прошлым, 137 тысяч было на депутатских выборах граждан, имеющих право голоса, то есть с 18 лет. Вот. И граждане только Республики Абхазия с пропиской. В данном конкретном случае, в президентских выборах, все граждане, даже проживающие за, не являющие резидентами Абхазии, граждане другим, но имеющие абхазское граждане, имеют право участвовать. Вы знаете, что в списке избирателей готовят участковые комиссии, вывешивают в доступном месте для обзора за 10 дней до дня голосования, и которым можно... Ну, я думаю, что в любом случае некий темп роста идет, не совсем большой, конечно. На сегодняшний день, значит, обработано уже граждан, имеющих право голоса, порядка, это не точная цифра, порядка 120 тысяч. Для чего нам эти сведения еще? Мы заказываем количество бумаги для изготовления бюллетеней, вы знаете, то есть надо, технически надо знать, какое количество надо заказать, хотя мы все равно ориентируемся на прошлые выборы, но чтобы не был какой-то там неожиданный эффект какой-то, скажем, мало ли там демографическая ситуация в Абхазии, там резким взрывом, условно говоря, хотя такого нет, конечно, к сожалению. Но и тем не менее, вот мы должны знать эти цифры для того, чтобы подготовить, сколько урн надо, сколько кабин надо, сколько участников надо, сколько бумаги надо, это все зависит от того, какое количество будет принимать участие. Кроме всего прочего, значит, вы знаете, на Центральную избирательную комиссию ложится огромная нагрузка, когда задают вопросы, почему меня не внесли, как это случилось, а почему, и все обращаются к нам и должны иметь ответ на все вопросы, для того, чтобы знать, почему и как, на каком основании его не допустили или допустили незаконно, мы должны оперативно вмешиваться, реагировать на эти вещи. Я должен сказать, что многим исполняется в день голосования, они в дополнительный список попадают, и задают вопрос, а не было там столько, вдруг они появились, почему в дополнительном списке люди появились. Ну, посмотрим день рождения, у человека, скажем, день голосования, он приходит утром и говорит, у меня в списках нет, а вот у меня сегодня исполнилось. Я имею право. И он имеет право. Где-то, вы знаете, вот смотрят по спискам, да, вот, скажем, даже по той базе, которую они смотрят, да, вот человек вроде знает, в этом селе давно умер, а он не вычеркнут, ну, вы поймите, он умер тогда, когда есть юридический подтверждающий документ. То есть свидетельство о смерти, переданное в Министерство юстиции, и только так можно определить, человек он умер или не умер. И поэтому иногда, когда, значит, участковые комиссии обращаются, скажем, в структуры внутренних дел, когда получают информацию, собирают, им дают официальную информацию, они приходят к себе, все вывешивают, а потом подошли, смотрят, ой, это дедушка вчера умер, или там позавчера умер, а его вот в списке здесь. Для этого они и вывешиваются, чтобы выбраковывать вот такие ошибки, чтобы выделять из себя, ставить пометки. Но официально они не имеют права отнести данного гражданина в категорию умерших. Вот такого рода бывает. Мало того, конечно же, существует человеческий фактор, ошибки всякого рода. Тогда, когда, вы знаете, у нас улица делится на два участка. Одна половина улицы идет в один, должна участок, другой, и вот путаница произошла. И сказали, вот а почему он и там записан, и здесь записан? Ну вот буквально одна улица, и она заканчивается до такого-то, а потом эта улица относится к тому, эта часть улицы, скажем, относится к этому участку, а эта часть, ну почему? Объясняю еще раз. Мы пытаемся пропорционально распределить на участке нагрузку. Понимаете как? Не мы, а участковые комиссии, окружные формирующие участковые комиссии, они формируют исходя из пропорциональности, чтобы насколько это возможно, чтобы не было так, вот резкое колебание, на первом участке у него там 200 человек, а на этом 5000.
Сколько всего участков?
152 внутри Газа и 3 за пределами. В Черкесске, в Москве и в Стамбуле.
Гостем недели был председатель Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия Томас Гогия. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии летнее затишье нарушило лишь неожиданная активность властей в социальных сетях. Все началось с того, что ленингорский прокурор пришел на страницу общественной активистки Тамары Миарокишвили в Фейсбуке и написал ксенофобский комментарий. Далее в комментариях появился президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. О том, что было дальше, и о других итогах Юго-Осетинской недели расскажет наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Неделю в Южной Осетии сделал прокурор Ленингорского района Алан Кулумбегов. Без сомнения, он человек недели. В понедельник стало известно, что он обжаловал в Верховном суде решение Ленингорского райсуда 10 июля по делу гражданской активистки Тамары Миарокашвили, согласно которому все обвинения против нее были сняты. Кассационное представление он подал в пятницу 19 июля, в последний день, когда можно было обжаловать решение суда, за 5 минут до окончания рабочего дня. Зачем он это сделал, непонятно. 2 года шло следствие, 2 раза прокуратура пыталась судиться, и всякий раз дела рассыпались. Судья Фатима Парастаева указывала товарищам следователям, что они не представили суду ничего пригодного для рассмотрения. Вполне понятно, что ничего нового Алан Кулумбегов в этом деле найти не мог. Ни доказательств про второе грузинское гражданство Тамары, потому что у Южной Осетии с Грузией нет отношений. Ни в деле про клевету против членов районного отделения партии «Единая Осетия», потому что Тамара не называла имен, а если нет имен, нет и пострадавших от клеветы. Непонятно, зачем тогда Кулумбегову нужно было продолжать эту историю, которая не сулит ни ему, ни его ведомству ничего, кроме позора. Тем более непонятно его решение, потому что ему в этой истории не за что биться. Он не начинал это дело, он не вел следствие. Это не его фиаско, а его предшественника Давида Гурциева. Что касается Тамары, то для нее это пролонгация всех ограничительных мер, которые применяло к ней следствие, в том числе и ограничение свободы передвижения, пока не будет рассмотрено кассационное представление. Тамара Миарокашвили говорит, что была к этому готова.
Я думаю, что еще долго продлится это, потому что и сотрудники прокуратуры сами загоняли себя в угол и думают, что сейчас что-то исправят в пользу себя, но наоборот делают и еще больше вреда приносят репутацию республиканской прокуратуры. Кстати, это часто отмечают чиновники, которые сочувствуют меня, они с этим начинают, что, конечно, тебе тяжело, но наши сотрудники пиарят тебя бесплатно и вредят репутацию республики.
Бывший депутат Юго-Осетинского парламента Ролан Кирексаев обратил внимание на одну важную, по его мнению, деталь в этой истории, о которой пока никто не говорил.
В деле Тамары мы наблюдаем явное разногласие между судебной властью и прокуратурой. Разное толкование ее действий. О чем это говорит? О том, что нет никакого политического решения по этому делу. Если бы оно было, то и разногласия бы не было. А кто у нас в республике может принять такое политическое решение? Только президент. Ну, очевидно одно, что Бибилов в это дело пока не вмешивал. Ну, ходят в республике разговоры о том, что есть некоторые силы, которые хотят за то, чтобы наказать Миарокишвили, и есть другие, которые хотят, чтобы дело с Миарокишвили было закрыто, потому что оно позорит республику.
По мнению местных наблюдателей, процесс над Тамарой Миарокишвили можно назвать иллюстрацией к внутриполитической ситуации. В республике идет жесткая конкурентная борьба между группами влияния в окружении президента. Точнее, между 2 группами. Одну из которых возглавляет председатель Верховного суда Олеся Кочеева, другую – генпрокурор республики Узурмак Джагаев. Благодаря этой конкуренции перестала существовать старая традиция, когда главным действующим лицом на процессе был гособвинитель, а судья выполнял лишь роль послушного исполнителя его воли. Теперь, как отмечают наблюдатели, наоборот, судьи ставят на место прокурорских. Не редкость, когда обвинения разваливаются в судах. В Южно-Осетии прокуратура уже привыкла, что ей достаточно кого-то обвинить и передать дело в суд, а там судейские возьмут под козырек. Теперь такое не проходит. Небрежно состряпанные дела рассыпаются, как рассыпалось дело Тамары Мирокашвили. Правда, как сказал Ролан Келексаев, за исключением тех дел, по которым принято политическое решение. И в этом смысле, по мнению экспертов, подав на апелляцию, прокурорские либо решили биться до конца, либо они рассчитывают втянуть в эту историю президента Бибилова. Не знаю, получится ли втянуть Анатолия Бибилова в это дело, но затащить президента в скандал им все же удалось. Причем Кулумбегову лично. В понедельник Тамара Мирокашвили опубликовала на своей странице Facebook материал «Эхо Кавказа», в котором сообщалось, что Алан Кулумбеков обжаловал решение районного суда. Под этим постом Алан Кулумбеков поставил свой комментарий: «О, вся Осетия за одну дурную армянку взялась». Схинвальских пользователей эта реплика возмутила. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. За гражданскую активистку вступился и юрист Тимур Кокойты. Цитирую. «Алан Кулумбеков, с учетом того, что ты прокурор Ленингорского района, у меня вопрос. Ты идиот?» И понеслось. В обсуждение включился президент Анатолий Бибилов. Он зачем-то стал заступаться за прокурора, упрекать Тимура в невежливости, а затем начал донимать Тамару расспросами, вправду ли, что она армянка. На прямой вопрос Тамары, считает ли президент реплику Кулумбегова оскорбительной и ксенофобской, Анатолий Ильич ответил уклончиво. Цитирую. «Дурные есть у всех национальностей, это факт, но то есть соответствующие медицинские заведения во всех странах мира». Конец цитаты. На что гражданская активистка ответила, что не прокуроры ставят диагноз. Пользователь Алекс Попович упрекнул президента, что он лишь делает вид, что не понимает, в чем суть оскорбительных слов прокурора, и пытается его защитить. «Это очень серьезная проблема, ксенофобия в устах высокопоставленного чиновника», пишет в комментариях общественник Тимур Скурбати и обращается к Кулумбегову. «А ты чего ради оскорбляешь сограждан? Кто тебе делегировал такие полномочия? И вообще, что ты здесь делаешь в будний день, в рабочее время? Обжаловал постановление районного суда? Готовься к процессам в Верховном. И хотя бы приходи на них». Конец цитаты. В общем, получилась большая дискуссия, она растянулась на 2 дня, всего 148 комментариев. Тимур Кокойты говорит, что такое поведение должностных лиц дискредитирует республику.
Меня возмутило то, что должностное лицо, которое прям заинтересовано и задействовано вот в процессе в отношении Тамары. И более того, он является прокурором, то есть блюстителем закона в данном районе. И он допускает вот такие определения в отношении жителей этого района. Вот это меня возмутило. Поэтому я задал этот вопрос. Это полностью нас дискредитирует, и в принципе в последнее время складывается такая ситуация, что мы превращаемся в какое-то шовинистическое образование, хотя мы не преследовали такой цели, чтобы мы стали вот таким государством, в котором людей сегрегируют по национальному признаку. Схинвал всегда отличался интернационализмом. Здесь людей не делили по национальностям. Было понятие «коренной цхинвалец», «сталинерец», больше ничего.
Мне кажется, егостинские пользователи все-таки ошиблись с определением порока. Все-таки ксенофобия предполагает некую систему взглядов, а здесь до кого не наблюдается. Судя по этому посту, это скорее сочетание хамства и того качества, о котором упомянул в своем комментарии Тимур Кокойт. Здесь другая проблема. Это люмпенизация государственных институтов как следствие крайне небрежной кадровой политики. Я помню Ленингор 2009 года, когда республиканские власти демонстрировали в недавно перешедшем под их юрисдикцию районе свою цивилизованность, доброжелательность к местному грузинскому населению. Помню опустевший поселок, на улочке чистые, ни одного треснувшего стекла в пустующих домах, ни одного сорванного замка, ни одной жалобы от местного населения на притеснение. Силовики подчеркнуто вежливые, а к новому начальнику милиции Пухаеву ходят как к семейному адвокату за советом. Уже в бытность Леонида Кибилова, то ли из-за того, что в район пошли российские деньги, то ли по какой-то другой причине, но приоритеты изменились, и район, по определению бывшего депутата Роланда Келексаева, превратился из витрины югостинской государственности в ее задний двор, то есть вместо обогащения чиновников и произвола силовиков. Соответственно, блюстителей порядка поменяли, приличных на своих, товарищей без комплексов, таких, которые берут чужое как свое. И вот уже к новому начальнику милиции за советом никто не ходит, от него шарахаются, как от чумного, когда он подкарауливает прохожих, требует дыхнуть и тащит перепуганных до смерти ленингорцев в отделение штрафовать за употребление спиртного. А потом еще исполняющий обязанности прокурора района Давид Гурциев на пару с чекистом Аликом Табоевым забивают до смерти торговца овощами Арчила Татунашвили. В районе говорят, он слишком затянул с выплатой дани. И все это безобразие по одной причине. Люмпины во власти. Они не дорожат честью мундира, даже карьерой. Они воспринимают должность как фарт, которым надо успеть воспользоваться. Алан Кулумбеков, судя по отзывам, тоже не гнушается человеческих радостей, но При этом он все-таки разительно отличается от персонажей, описанных выше. Он не людоед. Пусть хамоватый, но не злобный, не мстительный. Не шибко образован, зато без болезненных амбиций. Говорят, с ним легко иметь дело. Любит застолье, пользуется успехом у женщин. По сравнению с предшественником, просто ангел. И все равно это не значит, что Анатолий Ильич должен был вмешиваться в перепалку под постом Тамары Миркашвили. Куламбегов отгребал за ксенофобскую выходку. Точнее, за очередную хамскую шутку, которая оказалась ксенофобской выходкой. А Кинвальское ухо к таким выходкам весьма чувствительно, поэтому реакция не заставила себя долго ждать. Ну и пусть себе отгребал бы в комментариях на Фейсбуке. Президенту зачем туда было лезть? Чтобы разделить с ним кнут на две спины? Так и получилось. К активности президента и других чиновников в социальных сетях в основном относятся позитивно. Анатолий Бибилов открыт для общения, для обратной связи без посредников. Но при этом, считает югосинский политолог Дина Алборова, местным чиновникам надо учиться держать себя в руках.
Не на все надо реагировать. А реагировать надо действительно, если обращаться непосредственно к вам, если вам задают конкретные вопросы, и отвечать на них нужно максимально корректно, и не выглядеть плохо, неприглядно, нельзя так делать. Ну, не знаю, мне самой становится неудобно, когда я читаю какие-то комментарии, которые не делают честь этим людям. Поэтому, товарищи чиновники и должностные наши лица, ответственные, вы государственные мужи. И 100 раз надо подумать, прежде чем что-то начиркать в соцсетях.
Последняя новость этой недели. Кажется, скоро у бездомных собак в Южной Осетии появится приют. В этом году зарегистрировано 198 случаев обращений за медицинской помощью пострадавших от укусов собак. Среди них 132 ребенка. Министерство внутренних дел принялось за отстрел бродячих собак, в то время как местные защитники животных против таких жестоких мер. Они настаивают на гуманных методах решения проблемы. Некоторое время назад в Facebook появилась группа «Твори добро Цхинвал». По инициативе людей, которые уже несколько лет помогают бездомным собакам, подкармливают, лечат, когда есть возможность, стерилизуют и делают им прививки. К сожалению, говорит участник группы Залина Габаева, усилий этих добрых людей недостаточно, чтобы справиться с проблемой бездомных собак. С каждым годом она только усугубляется. Участники группы не первый год мечтают о приюте для собак, но, видимо, до сих пор они были недостаточно инициативны. Пока в начале июля студенты не написали петицию президенту Анатолию Бибилову с просьбой создать приют для собак и прекратить отстрел бездомных животных. Говорит Залина Габаева.
Ну, как мне кажется, какой-то резонанс был, потому что очень много подписей, и подписи продолжают собирать. В зоомагазинах лежат экземпляры печатные этой петиции, их продолжают подписывать. В интернете подписали там чуток около 700 человек, много подписей. Что по поводу государства? Мне позвонили, мы встретились с представителями Летнадзора. Я поняла, что к диалогу государство готово, и наверняка в правительственных кругах идут такие разговоры. Давайте думать, что можно делать, давайте искать компромиссы. И, наверное, на следующей неделе мы, наверное, вот группу «Твори добро» встретимся с ними. Будет речь идти о создании приюта, возможно, о создании общественной организации, которая займется этим приютом. Но это не будет означать, что прекратится. Просто какое-то количество животных будет спасено, это будут животные, которых можно социализировать, можно там, не знаю, полечить, простерилизовать, сделать им прививки и попытаться пристроить в семьи. Пока вот такой вот разговор шел.
Это была участник группы «Твори добро Цхинвал», журналист Залина Габаева, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжение темы, рубрика «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева решила выяснить у цхинвальцев, что они думают об активности представителей власти в социальных сетях.
Как вы считаете, как должны себя вести чиновники и политики в соцсетях?
Но, думаю, они должны придерживаться каких-то правил. Ну, не правил, но...
Вести себя.
Да, подавающе. Но я не думаю, что вот они должны там разбираться в комментариях или что-то кому-то доказывать. Но просто чисто сидеть там, опубликовывать на своих страницах, ну, например, что они делают, какие дела и тому подобное. Но думаю, это некорректно, если вот когда они спорят, ругаются, какие-то дискуссии ведут в комментариях, это мне кажется, что это неподобающе.
В любом случае, конечно, социальные сети – это способ быстрее достучаться до власти. И если они, конечно, периодически сами заходят и видят свои социальные сети, и этим не занимаются, допустим, их пресс-служба или пресс-секретарь, быстрее донести свою проблему, чтобы о нем узнали, увидели. А по поводу того, что именно может официальное лицо публиковать, я считаю, что для всего есть рамки. Он человек, конечно, представляет свой народ, и я думаю, что выражать свое мнение по некоторым вопросам слишком свободно и слишком необдуманно не стоит. Да и слишком, наверное, часто сидеть тоже в социальных сетях не стоит, потому что создается впечатление, что официальное лицо не занято своими прямыми обязанностями. А так, конечно, да, я думаю, социальные сети – это неплохой способ общаться с народом напрямую.
У меня были ситуации, когда я читала комментарии, и правда, дискуссию, когда политики вместе с комментаторами вводят, то это, я считаю, тоже неправильно, потому что зачем отвечать человеку, если у него свое мнение, а у тебя свое мнение. И поэтому я думаю, что им надо соблюдать кое-какую субординацию и правила, чтобы они не опускались до их уровня и как-то, не знаю, более подобающе себя вели. Чтобы уровень дискуссии, они, так сказать, фильтровали свои разговоры и комментарии, и чтобы, правда, не вводили, знаете, вот они именно доказывают свою точку зрения, а может у человека другая точка зрения, поэтому надо вот уважать чужое мнение.
Это не очень красиво вообще. Я еще пацан по сравнению с ними, но даже мне это кажется несолидным – сидеть в соцсетях и тем более спорить там с кем-то. У них ведь есть все возможности показать себя. Есть телевидение, чтобы выступать, рассказывать о работе. Есть деньги, чтобы делать дела. А сидеть в соцсетях несолидно, дурачество. Это уже от нечего делать.
Как вы считаете, как должны политики, чиновники вести себя в соцсетях?
Ну, если честно, я вообще от политики далека. Они не должны вести себя, как бы это обычные люди. Нет, все-таки они представляют как-то... Это чуть-чуть другая сфера. Этика должна быть чуть-чуть. Они должны вести себя чуть-чуть по-другому.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии вяло течет президентская гонка, которую слегка оживил Центр избирком самопровозглашенной республики интригой вокруг незарегистрированных кандидатов. Тем временем в правительстве заговорили о восстановлении Сухумского аэропорта, а еще о дезертирах, съезде форума народного единства и о абхазском флаге в обзоре событий недели нашего абхазского автора Изиды Чани.
Всю неделю Центральная избирательная комиссия по выборам президента Абхазии сохраняла некоторую интригу, сообщив о регистрации 7 из 10 претендентов на участие в президентских выборах. Это слегка оживило картину всеобщего равнодушия к выборам и дало возможность кандидатам, еще не зарегистрированным ЦИК, выражать свое возмущение в соцсетях, подозревать ЦИК в необъективности, проводить пресс-конференции, давать интервью. Но к концу недели от интриги не осталось и следа. ЦИК, проверив подписи в подписных листах, сообщил, что судьба оставшихся 3 кандидатов решена положительно, и все 10 претендентов зарегистрированы. ЦИК опубликовала биографические данные зарегистрированных кандидатов в президенты и вице-президенты. Несмотря на минимум информации, содержащейся в преданных огласке формах, чтиво оказалось весьма увлекательным. Из него удалось выудить патриотическую информацию, представляющую интерес для электората. Так, К примеру, вопрос об исполнении гражданского долга, защита Отечества остается и по сей день актуальным для избирателей. И на сей раз среди кандидатов в президенты нет ни одного дезертира. В графе 7 под названием «Участие в Отечественной войне народа Абхазии» запись «Не участвовал» стоит только у одного кандидата, которому в период грузино-абхазской войны было всего 14 лет. А вот среди кандидатов в вице-президенты есть один, чье неучастие в защите Отечества невозможно объяснить непризывным возрастом. Если отойти от патриотического пафоса, то необходимо отметить, что среди зарегистрированных кандидатов самая популярная специальность юрист. Однако есть и экономисты, филолог, инженер и даже агрономы. Все кандидаты в разные периоды занимали различные должности во власти. Четверо из них и на момент регистрации числятся во власти. Возраст кандидатов от 40 до 60 лет. 24 июля в Сухуми прошел очередной съезд провластной партии «Форум народного единства», посвященный предстоящим выборам президента. Делегаты съезда поддержали кандидатуру действующего президента Рауля Хаджимба, выдвинутого инициативной группой граждан, кандидатом в президенты Абхазии и кандидатуру вице-президента Аслана Барциц. Действующий президент объяснил свое намерение баллотироваться на второй срок чувством ответственности за начатые реформы и призвал избирателей выбирать главу государства не по фамильному признаку, а по профессиональным качествам и готовности строить государство. Ярким событием недели стал праздник «День флага». 23 июля во всех городах Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные государственному флагу. Столичная набережная стала площадкой для демонстрации национальных костюмов, концертов, флешмобов. Завершился праздник факельным иконным шествием под 30-метровым абхазским флагом. Напомню, что современный абхазский флаг был утвержден на сессии Верховного Совета Абхазии 23 июля 1992 года. За основу флага, автором которого стал художник Валерий Гамке, были взяты флаги Горской Республики и Абхазского царства 8 века. Значительным событием недели стало сообщение о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта. Аэропорт получил статус аэропорта совместного базирования. И на заседании правительства в пятницу 26 июля был принят ряд документов, регулирующих вопросы, связанные с возобновлением деятельности аэропорта Сухум. Международному аэропорту Сухум и воздушному пространству Абхазии присвоен международный 4-буквенный код для внесения в сборник аэронавигационной информации Российской Федерации. Принятым правительством распоряжении отмечается, что в международном аэродроме Сухум будет базироваться как гражданская, так и военная авиация. По поводу второго пункта премьер-министр пояснил, что речь идет не только о военных самолетах, но и о самолетах МЧС. Соответствующим госструктурам предписано подготовить нормативно-правовые акты в области использования воздушного пространства Абхазии. Представил проект по реанимации аэропорта глава Госкомитета по приватизации Вахтанг Пипе. Он рассказал, что к работе привлечены российские инвесторы. Аэропорт сможет принимать до 5000 пассажиров в сутки, используя для грузоперевозок. Сухумский аэропорт был построен в 1960 году. Его пассажирооборот составлял до 5000 пассажиров в сутки. Во время грузино-абхазской войны аэропорт был поврежден. Использовался только для внутренних перевозок, внутренних пассажирских рейсов, приема спецрейсов, в том числе и он. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
На теме Сухумского аэропорта мы остановимся подробнее. Второй десяток лет в Абхазии время от времени обсуждают перспективы возобновления авиасообщения, но разговоры заканчиваются ничем. Однако на вчерашнем заседании Кабмина самопровозглашенной республики об этих перспективах заговорили уже с большей уверенностью. Что именно говорили в правительстве, расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сегодняшнее заседание Кабинета министров Абхазии проходило под председательством президента республики Рауля Хаджимба. В повестке дня было немного вопросов, и главной темой стало предстоящее начало функционирования международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба. Согласно проекту распоряжения президента Абхазии, который представил председатель Госкомитета республики по управлению государственным имуществом и после приватизации Вахтанг Пипия аэропорт получает статус аэродрома совместного базирования. Как пояснил, представляя пакет документов Вахтанг Пипия, распоряжение о придании аэродрому этого статуса дает право размещения на аэродроме гражданских и государственных воздушных судов. Имеется в виду, что там будет базироваться и гражданская авиация, и государственная. Это военная авиация, МЧС, санитарная авиация, уточнил премьер-министр республики Валерий Бганба. При этом постановлением о присвоении буквенного кода Международному аэропорту Сухум и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код УРАС для последующего внесения в сборник аэронавигационной информации Российской Федерации. Как пояснили в ходе заседания его участники, первая латинская буква в этом коде присутствует обычно в кодах аэропортов постсоветского пространства. Вторая обозначает город Ростов-на-Дону, где авиадиспетчерская контролирует все проходящие через регион авиалинии. Третья – Абхазию, а четвертая – Сухум. Пипия рассказал, что работа по реанимированию Сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. Эта часть работы завершится в августе 2019 года. Пипия отметил, что аэропорт после открытия сможет принимать от 3 до 5 тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок. Президент Абхазии Рауль Хаджимба так высказался о принятом пакете документов.
Нужно признать и не забывать, что много усилий было приложено в предыдущие годы. Сделано было немало работы. И это как раз-таки сегодняшние вот мероприятия вследствие тех шагов, которые были осуществлены в тот период. Да, не все сразу дается. Да, трудно. В первую очередь хотелось бы заметить. Понимаю, что у нас общество достаточно непростое, при том, что оно не самое большое. Возникают разные вопросы. А как это будет сказываться на нашем суверенитете? Как мы будем дальше жить? Знаете, можно найти все, что хочешь, если не хочешь что-то делать, для того, чтобы уйти от решения тех или иных вопросов. Здесь буквально вот минуты две тому назад, как только, как говорится, встал вопрос о расшифровке буквенного кода, как только появилось слово «Ростов», «Россия», возникают сразу в голове мысли, а не будет ли это потерей суверенитета? Ребята, нас Россия сама признала. И она делает все для того, чтобы мы состоялись. Начиная от финансовой помощи и создания условий для того, чтобы такого рода предприятия работали бы на нашей территории. Это только первые шаги. И все будет зависеть от того, как мы будем выстраивать эти отношения, как мы будем настойчивы в этих вопросах, а не мешать друг другу, не ставить палки в колеса. К сожалению, и такое было за это время. Я просил бы всех, кто вовлечен в этот процесс, исходить из того, что это в интересах нашего государства и нашего народа. Это даст возможности нашу страну совершенно по-другому демонстрировать.
На заседании Кабинета министров было принято постановление о представлении президенту Республики Абхазии предложения о подписании соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия. Проект соглашения представил министр внутренних дел Гарри Аршба. Кабинет министров Абхазии постановил также создать новое природоохранное учреждение, которое займется управлением национальным парком Кадорское ущелье. До 31 декабря текущего года Госкомитет по экологии и охране природы должен определить и представить в Кабмин состав и описание границ функциональных зон парка, а также карту-схему функционального зонирования его территории. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.